Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Мы благодарны тебе за те способности и за те возможности, которые духом твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы благодарны тебе за то, что ты уже обеспечил, снарядил, дал все необходимое для послушания и для исполнения твоей воли во всей полноте. Во имя Иисуса. Мы благодарны тебе за твое небесное снаряжение и обеспечение всем. И мы просим тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, чтобы каждый слушающий сверхъестественно мог принять и применять услышанное. Помоги каждому слушающему не остаться прежними во имя Иисуса. И да открываются и глаза, и уши на твою волю, на твой путь, на твой голос во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и ожидаю, что духом твоим они да не останутся прежними во имя Иисуса. Да будут открыты их глаза, да будут открыты их уши, да совершается воля твоя в жизни их во всей полноте во имя Иисуса. И всякое бремя, и всякое ярмо тьмы да будет разрушено в душе их прямо сейчас во имя Иисуса. И да будет душа их исцелена волей твоей, Отец, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое помазание, за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас уже помазал душу каждого слушающего, делая их способными и видеть и слышать волю твою. Мы благодарны тебе, Отец, за мудрость твою, которая сходит свыше и делает нас способными сверхъестественно не оставаться прежними. Мы благодарны тебе во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, сегодня у нас по счету с вами вторая встреча, посвященная теме поклонения Богу в свете Иисуса. Как я уже говорил, что эта тема, ее можно отнести к серии тем, которая так и называлась «В свете Иисуса». Но это тема, посвященная поклонению Богу. Цель настоящего учения – не внести что-то новое. Вообще учения сами по себе, любые учения, они никогда не должны предполагать внести что-то новое. Да, возможно, для вашего ума оно будет звучать как что-то новое, ранее вам неизвестное. Но очень важно, чтобы вы всегда это сопоставляли с тем, что происходит в вашем духе. Потому что именно ваш дух – в союзе с Духом Святым, Он открывает вам, насколько важно для вас то, что вы слышите. Или насколько оно не важно для вас. Поэтому Дух Святой свидетельствует Духу вашему. Всегда будьте внимательны, что происходит с вами в момент того, как вы что-то слышите. На что фокусируется ваше внимание. Какие решения Дух Святой побуждает вас принимать. Потому что любой материал, который приходит от Духа, он приходит с определенной целью, чтобы что-то изменить в вашей жизни, в вашей личной жизни. Поэтому будьте внимательны и к тому, что Дух Святой будет говорить к вам и в этом материале, так как он не вносит ничего нового. И говоря о поклонении Богу, мы не пытаемся внести какие-то опровержения на уже существующее представление о поклонении Богу. Но я имею определенное задание сказать, что Дух истины, который находится в духе каждого рожденного свыше, имеет вполне конкретную миссию. И как сказал Иисус о миссии Духа истины, Он прославит меня. На сегодняшний день рожденные свыше уделяют время, уделяют внимание много тем ветхозаветним или даже новозаветним мужам веры, в отношении которых вы не слышали такого от Бога, что Дух истины прославит их. И получается так, что много из того, что касается небезупречных, стали рассматривать как что-то важное и необходимое. И тем самым стали вносить разные представления о какой-то истине, но эти представления не являлись абсолютными или безупречными. И вот тема поклонения Богу, она не является новой. И я нового вам ничего не скажу. Но в отношении этой темы внесено столько разнообразия, что сама сердцевина этой темы, она как-то ушла в сторону. Это не потому, что, знаете, вот, брат Олег, что только вам это открыто. Нет. Иисус давно об этом говорил и давно это являл. Просто мы так долго изучали его последователей, мы так долго изучали ветхозаветных, что в какой-то степени все, о чем говорил Иисус, мы и не видели. Ну, я говорю, могу только про себя, наверное, говорить. Да, действительно, что очень долгое время мое внимание фокусировали на тех, в ком истина-то, в общем-то, и не раскрывалась. И по мере того, как Дух Божий открывал мне Сына Божьего, я стал видеть, я не говорю понимать, я стал видеть, что многое из того, что мне рассказывали делать надо вот так, в Иисусе оно абсолютно по-другому. Я ни в коем случае говорю, что эти люди говорили неправильно. Я просто говорю, что то, что они говорили, не являлось абсолютно безупречным. Не являлось, потому что истина в Сыне Божьем. Мы с вами в нашей первой встрече рассмотрели некоторые важные моменты, формируя взгляд на Сына Божьего, на Сына Божьего Иисуса. Мы рассматриваем Его в первую очередь как стандарт и образец. Знаете, я все чаще слышу от Духа Божьего, что в отношении Иисуса Он говорит, что последователи Господа Иисуса научились находиться в присутствии только Спасителя. Хотя для спасенных намного важнее находиться в присутствии Господа. Господство Иисуса – это очень важная дисциплина для уже спасенных. Но рожденные свыше умеют общаться между собой, умеют планировать свою жизнь, умеют организовывать что-то под миссией Иисуса как Спасителя. Поэтому с определенной периодичностью они снова и снова обращаются к Нему, чтобы Он их спасал. Хотя, если вы хотите, чтобы Иисус был ваш пастырь, то вы должны стать под Него, как под Господа. И в общении с некоторыми верующими, ну, с теми, с кем я общался, в отношении некоторых Дух Господень давал мне понять, что этим людям надо принять Иисуса Господом, а не Спасителем только. Потому что господство Иисуса в жизни любого уже рожденного свыше автоматически не начинается. Это все равно, что как вам в квартиру доступна электроэнергия, но сама по себе она не включает. Так же самое и господство Иисуса. Это есть следствие. Слышите? Это не то, что врывается в вашу жизнь. Господство Иисуса – это есть следствие послушания Его указаниям. Если вы послушны Его указаниям, то следствие вашего послушания будет проявление господства Иисуса. Как и следствие непослушания, всегда есть проявление кого-то другого. Поэтому мы рассматриваем Иисуса как стандарт и образец. Это очень важная миссия также его. Отождествления не прекратились. На сегодняшний день рожденные свыше, я буду говорить только в основном, продолжают себя с кем-то отождествлять. Продолжают себя в свете кого-то рассматривать. Продолжают и продолжают и продолжают. Послушайте, это, наверное, 90% споров и недоразумений есть как раз причина того, что отсутствует истинное отождествление. Я периодически слушаю разные на Ютубе общения рожденных свыше. В большинстве случаев я в своем духе вижу, что это общение, оно не базируется на Иисусе как стандарте и образце. То есть их дискуссия в свете их деноминации. Это, знаете, как две деноминации встречаются, и каждая высказывает какой-то свой взгляд, почему они такие, и почему они не согласны с чем-то в другой деноминации. И вся эта дискуссия, как с одной, так и со второй стороны, базируется не на Иисусе как стандарте и образце, а базируется на тех догмах, на тех теологических формах, с которыми не согласились, и которые они защищают. То есть, знаете, такое впечатление, что каждая деноминация, вот она защищает какой-то свой оазис догмы или доктрины, и она вот всякого, кто не согласен, не пускает, а всякого, кто против, она гонит. И вот так деноминации, знаете, как миры такие. Потому что если бы все стали изучать этот стандарт и образец, и в нем стали изучать все элементы послушания Творцу, послушайте, ну на это просто бы не было необходимости тратить время, на эти все отстаивания, на эти все конфликты, а мы не согласны, а мы это не принимаем, а вот это. Но Писание говорит, что истина в нем. Ну, я верю, что Сын Божий будет открываться и будет востребован. Поэтому первое, что мы положили в основание, учитывая, что тема поклонения Богу в свете Иисусу, мы сформировали правильное отношение к Иисусу. Я сейчас не буду это повторять, потому как мы уделили этому встречу. Мы перейдем сразу к нашему материалу, который мы уже будем ложить на положенное основание. Мы продолжаем тему поклонения Богу в свете Иисуса. Сегодня у нас по счету с вами вторая встреча. И теперь мы обращаемся непосредственно к тому моменту, когда Иисус пришел на землю во плоти. Когда Сын Божий пришел на землю во плоти. Мы знаем, что Он сказал, что Я пришел свидетельствовать об истине. Я пришел открывать истину. Что значит открывать истину? Знаете, кто-то скажет, ну, Он пришел открывать Слово Божие. Нет, Он пришел открывать Бога. Почему так важно для людей было знать и остается важным знать Бога? Я вчера говорил о том, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Каждый человек произошел от того, кто его творец. Бог есть творец. И Писание говорит, что человек создан по его образу и подобию. Это говорит о том, чтобы каждому человеку быть тем, кто он есть, ему нужно изучать того, от кого он произошел. Писание говорит, что Бога не видел никто. Но Бог, будучи благим и милостивым, Он явил Себя в Своем Сыне, чтобы каждый человек мог изучать Его Сына, возвращаясь в образ Божий. Других вариантов не существует. Почему я и говорю, что это напрасная трата времени, напрасная трата душевных ресурсов, когда человек изучает тех, кто не является стандартом и образцом. Когда вы изучаете Иисуса как стандарт и образец, вы возвращаете в образ, потому что тот, кого вы изучаете, накладывает отпечаток на вас. Тот, кого вы изучаете, начинает влиять на ваше сознание, на ваши слова, на ваши поступки, на ваши решения. То есть те стандарты, которые открываются в Иисусе Духом Господним, начинают обладать вашим мышлением. И вы больше с примесями не соглашаетесь, потому что вы привязываете себя, а именно свою душу, к стандарту. В душе, в которой нет стандартов, никогда не будет твердого основания. Потому есть люди, я их называю люди-качели. Их раскачать не представляет никакой трудности. Возникла проблема, он уже все, уже паникует. Чуть утихла проблема, и он утих. Возникла другая проблема, уже паникует. Это люди-качели. Знаете, это люди, которых Писание называет как камыш колеблющийся. Почему? Потому что в их уме нет твердого основания. И Писание говорит, все пути твои да будут тверды. И как сказал Иисус о себе, что душа ваша найдет покой только во мне. Все. Поэтому всякий раз, когда я с кем-то общаюсь, и мне начинают говорить апостол Павел, апостол Иоанн, я не пытаюсь переубеждать их. Я просто говорю, вы знаете, я уважаю этих мужей Божьих. Но Отец заповедал нам изучать и подражать только одной личности, Иисусу. Ну, это же Иисус! А вы в ком? А вы в ком? Вы в апостоле Павле, или в апостоле Иоанне, или в Иисусе Навине. Вы определитесь, в ком вы. Может, вы в Иове пребываете? Определитесь. Поэтому большинство дискуссий, которые базируются на деноминационных взглядах, по сути дела, они не оказывают влияния ни на дискуссирующих, ни на тех, кто их слышит. Почему? Потому что Дух Господень прославит только Иисуса. И все. Напрасная трата времени, как и эфирного, так и тех, кто их слушает. Потому что Дух Господень будет касаться только тех, кто изучают Его, слушают Его и внимают Ему. Дай Бог, чтобы это откровение наконец-то дошло, потому что столько времени теряется, столько ресурса теряется. Люди оплачивают эфиры, люди оплачивают время, и все это впустую. Итак, мы будем говорить о том, что когда Иисус пришел на землю во плоти, как образ Божий, как стандарт и образец, на тот период времени земля была наполнена тьмой. Я сейчас не говорю, что было на улице темно. Как и тьма, как термин, сейчас он не говорит, что темно. Тьма, как термин, это есть невежество в отношении Божьих путей. Поэтому, когда мы используем, или я использую слово тьма, я ни в коем случае говорю о выключенном свете. Я говорю о невежестве в вопросах Творца. Я говорю о невежестве в вопросах Его индивидуальной воли. Потому человек может быть с открытыми глазами, но ходить в абсолютной тьме. И Писание говорит, что тьма души – это проклятие. Будешь ходить ощупью в потьмах в полдень. То есть на улице светло, а человек в невежестве, он во тьме. И когда Иисус пришел для того, чтобы открыть глаза и открыть уши на волю Божию, те, кто были ответственны за это, те, кто были у Бога на работе в этом вопросе, кстати, на сегодняшний день это остается таким же, что те, кто являются во главе церквей, миссий и разных церковных организаций, они являются теми, кто у Бога на работе с определенной целью открывать истину и помогать в эту истину зайти. Не открывать себя или не открывать свое представление, открывать истину. А истина – это Иисус. Это опять-таки. Поэтому Иисус пришел к ним, потому что они должны были представлять Творца. Они должны были открывать Его, учить строить отношения с Ним. А вместо этого они занимались тем, что они стали придумывать разные обряды дополнительного характера. Потому что есть обряды, которые дал Бог на какой-то период. Есть ритуалы, которые дал Бог на какой-то период. Но стали вносить новое и новое и новое. И это, послушайте, обряды, ритуалы стали представлять как единственно то, что Богу нужно, и единственно то, что Ему угождает. Единственно. Когда-то один муж Божий, имея с ним общение, дал мне такую рекомендацию. Олег, все, что бы ты ни говорил, никогда не говори только так. Никогда не используй это слово «только так» в отношении Бога. Бог настолько многогранный, что ты не можешь говорить «только так». Ты можешь говорить «это важно». Ты можешь говорить «это важная составляющая». Но никогда не ставь «только так». И я понимаю, что это действительно истина. Поэтому на сегодняшний день я иногда слышу вот этот термин «только так». Я понимаю, что это младенчество говорит, как и в свое время у меня тоже оно говорило. Потому что Бог настолько многогранный. Но меня радует другое. Когда Бог открыл мне Иисуса, я сказал в Иисусе только так. Раньше я не мог говорить только так, потому что Он мне не был открыт. Но сейчас я знаю, в ком сказать только так. Поэтому, когда и я слышу какое-то учение, я сразу пропускаю его через Иисуса. Я понимаю, что если Иисус это так не представлял, то это не является только так. Возможно, это хорошо. Возможно, даже это правильно. Но это не только так. Это вас радует? Это твердое основание. Это основа, это базис. Поэтому Иисус пришел и стал проливать свет. Имея, конечно, и определенные столкновения с тем, кто реально должны были нести этот свет. Он сталкивался столько с ним, с теми, кто должны были нести свет. Когда он стал нести свет, они стали выступать против него. То есть, знаете, как будто он забирает что-то у них. На самом деле он пришел проливать свет. И как говорит Писание, пришел к своим или тех, кто должны были первые его принять, а они его не приняли. Поэтому все сказанное и записанное в Торе Творцом неба и земли о том, что он ждет, о том, что ему угодно, на какое-то время было полностью покрыто тьмой. Покрыто тьмой – это значит засыпано разнообразием дополнительных ритуалов и обрядов. Просто засыпано. Поэтому мудрость Божия в вопросе истинного поклонения человека Богу была просто отделена. Или можно сказать еще также впоследствии и заменена только ритуалами, песнопением и обрядовыми действиями. Все. Это то, что произошло. И опять-таки, я хочу, чтобы вы правильно меня понимали. Я не пытаюсь сейчас ни в коем случае сказать, что поклонения Богу не должно быть. Просто то поклонение, которое известно нам, словесное поклонение, это я не говорю, что неправильно. Но в Писании словесное поклонение вообще-то называется хвалой. А поклонение, которое истинное поклонение, оно немножко в другом выражается и немножко в другом совершается. Это, знаете, как есть учение, и Дух Божий мне в свое время дал его, учение о приношении. Или, как еще говорят, о пожертвовании. Вот пожертвование в Писании – это приношение. А сение никогда не было пожертвованием. Но с кафедры о пожертвовании говорится только как о сеянии. Опять вы скажете, вы придираетесь словам. Да я не придираюсь словам. Просто есть библейские определения, термины, которые богодухновенные. Если вы говорите о пожертвовании, то вы говорить должны о приношении. Но о приношении с кафедры говорить невозможно, потому что приношение – это дисциплина, подробности которой все сообщают Дух Святой, Духу человека. Вы не можете с кафедры говорить, что кому принести Богу. О сеянии можете говорить на основании Его слова. И есть разные такие, знаете, подмены, по-другому их не назовешь, которые, по сути дела, оказывают определенную безмежную услугу. Извините меня, но преподавательская деятельность или помазание учителя направлено на то, чтобы отделять все-таки тьму от света. Поэтому, возможно, кому-то покажется, я придираюсь. Нет, просто когда ты находишься в своем призвании, ты выглядишь, как придираешься. А на самом деле учительское помазание, оно этим будет заниматься, оно будет отделять тьму от света. Поэтому я рекомендовал бы вам больше проявить милости и терпения. И дать, возможно, Духу Святому все-таки совершить ту работу, которую он будет совершать через это учение. А не придираться сразу, вот придирайтесь словам. Я не придираюсь словам. Я вношу просто тот свет, который представлен в Писании. Этот свет может вас благословить, если вы позволите Духу Святому. Поэтому не пормите неправильно. Мы будем говорить о хвале. Потому что мы знаем, согласно Писанию, что хвала – является важной составляющей отношений с Богом. Я хочу прочитать то, что Дух Святой сказал через царя Давида о хвале и ее важности в отношении Творца. Это очень ярко выражено Духом Святым через царя Давида и записано в Псалме 148, с 1 по 13 стих. Там написано: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось, поставил их на веки и веки, дал устав, который не перейдет или не перестанет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, древо плодоносное и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа. Имя Его единого превознесено, слышите, единого превознесено, это то, о чем мы говорили, слава Его на земле и на небесах. Заметьте, когда мы читали с вами эти слова, нигде не говорится о том, что хвала отменяет поклонение. Но мы видим, что здесь используется слово «хвалите». Да, я имею определенное побуждение. Мы не будем отменять хвалу. Но мы соединим хвалу и поклонение. Это то, одно из заданий, которое сегодня мы имеем в настоящей встрече. Потому что хвала без поклонения не завершена. И поклонение без хвалы, я не скажу, что не работает. Ну, как бы не в полноте. Поэтому сегодня мы имеем задание в этой встрече сформировать правильное отношение к хвале и сформировать правильное отношение к поклонению. Ну, больше прославление как таковое, как поклонение, мы будем рассматривать в следующей нашей встрече. Но сегодня мы начнем их как немножко разграничим, а потом обозначим важность присутствия и того, и другого. Вот. Поэтому Творец неба и земли никогда не говорил, что воспевание Ему, хвалите, должно отменять поклонение Ему. Никогда вы этого не найдете. Поэтому напрашивается вопрос. Если учесть, что записано в 1-2 главах книги Бытие, есть явление истины, это так и есть, то где записано, как хвалил в словословии и как поклонялся Богу Адам? Я напоминаю, что Бытие 1-2 глава – это явление истины, такой, как она есть, была и будет, и никто ее не сможет отменить. Поэтому Иисус и назван последний Адам, потому что Иисус продолжил открывать истину. В Адаме она началась открывать, в Иисусе она продолжилась открывать, и в Иисусе она стала доступна. Если в Адаме она началась открывать, но Адам на какое-то время через свой поступок остановил возможность каждому быть в истине. Но Иисус снова открыл дверь в истину и продолжил открывать. И еще вопрос. Если это так важно, как об этом много говорят, то что именно важно больше? Хвала Богу в словословии или поклонение? То есть мы проведем определенное разграничение. В чем возник сам конфликт? Под влиянием все той же мудрости земной, которая еще пока имеет место в умах рожденных свыше, слово «поклонение» стали использовать в отношении воспевания хвалы и славы Богу. Опять кто-то скажет: брат Олег, ну не придирайтесь к словам. Я не придираюсь. Но когда вы пожертвованием называете сеяние, вы не то что путаницу вносите, вы просто, знаете, меняете все местами. Потому да, есть действительно, знаете, детское отношение к каким-то вещам. Просто детское отношение, которое в результате делает те ведмежьи услуги, последствия которых мы видим, но причину нет. Так уже отнеситесь с милостью и пониманием, что есть те вещи, которые я обязан вскрывать по специфике своего призвания. Поэтому под влиянием мудрости земной в умах рожденных свыше произошла путаница. Слово «поклонение» стали использовать вместо слова «воспевание хвалы и славы Богу». Послушайте, если бы не то, что Бог ожидает от поклонения, ну проблем бы не было. Просто поклонение – это не просто какое-то ритуальное действие. Я дальше буду говорить вам, и вы увидите, что поклонение намного серьезнее. Вы знаете, если вы не будете хвалить Бога, вы можете войти в жизнь вечно. Но если вы не будете поклоняться, то есть огромная вероятность, что вы туда не попадете. Вы сами это увидите. Это не то, что я это придумал. Это то, как мне показано это было. Конечно, Бога радует. Бога радует, что его дети его хвалят, славят. Но после воспевания славы и хвалы он ожидает поклонения ему, что чаще всего не совершается, так как поклонение рассматривается именно в хвале через словословие. Вот здесь как раз и... Вообще я верю, что эта тема, она возникла как раз по этой причине. Потому что поклонение Богу стали рассматривать через хвалу в словословии. Хотя поклонение в свете Иисуса – это совсем другая дисциплина. А так как поклонение не рассматривает той форме, в которой она представлена в Иисусе, то ее заменили словом «хвалы» и «словословие» и представили это как форму поклонения. Если бы не последствия, то этой темы и не было. Но последствия очень опасны. Поэтому мудрость земная в умах рожденных свыше представила хвалу Богу устами, как то, что достаточно. Мол, это истинная жертва Богу. Послушайте. Это действительно жертва. По Писанию это действительно жертва. Но это не та жертва, которую на самом деле ожидает от вас Творец. Мы с вами об этом читать будем сегодня. Тем самым устная хвала стала некой ширмой, отделяющей рожденного свыше от стремления к ежедневному послушанию. Послушайте, что сказал Господь Иисус в одном из своих наставлений. Вот сейчас мы подходим к очень жестким заявлениям Иисуса. Это записано в Евангелии от Матфея, 15 глава, начнем с 7 стиха. Смотрите, как начинается. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, пророк, говоря, приближаются ко мне люди сии, это Бог говорит через пророка Исаия, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Что это такое? Что это такое? Это и есть хвала, выраженная словами. Это и есть словословие. Причем, если посмотреть со стороны, то оно сопровождается и эмоциональными определенными проявлениями. Поэтому и есть это словословие. Но что важно, чтобы вы здесь поняли. Слушайте, Иисус, приводя этот стих из книги пророков, не говорит, что то, что они делали, это было плохо. Он не говорит, что это плохо. Но он говорит о том, что делать только это без поклонения. Еще раз, я хочу, чтобы вы это услышали. Или делать только это лицемерие. Брат Олег, ну что-то мне не очень понятно, если я хвалю Бога, чем я могу быть лицемер? А вы сегодня узнаете. Я тоже, в общем-то, особенно никогда это не связывал. Но то, что я услышал от Духа Божьего, еще раз считаю. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Слушайте внимательно, потому что дальше раскрывается причина, почему Иисус называет их лицемерами. Сердце же, или дух, их далеко отстоит от меня. Что значит слова Господа, будьте внимательны, сердце же, дух, их далеко отстоит от меня? Что значит? Ответ находится в слове лицемер. Потому что то, что он сказал, сердце их далеко от меня, определение находится в слове лицемер. Давайте узнаем определение слова лицемер. В толковых словарях определение слова лицемер – это двуличный человек. Кто такой двуличный человек? Даю вам расширенное представление. Двуличный человек – это человек, который в повседневности говорит и поступает по одному, а в публичных местах или перед людьми говорит и поступает по-другому. Двухличный. повседневности, можно сказать, что в быту говорит и поступает по одному, а перед людьми или публично говорит и поступает по-другому. Вот это называется двуличный человек. А вот что детально сказал Господь о лицемерах и в его учениях. Я хочу прочитать некоторые выдержки из его, некоторых его учений. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 2 стих. «Когда творишь милостыню, не труби перед собой». Ну, в смысле, не кричи или не говори об этом людям. «Как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Опять, почему называют этих людей лицемерами? Потому что они трубят о своем послушании перед людьми, но не являются таковыми перед Творцом. Дай Бог, чтобы вы сейчас откровение это получали, слово лицемер. Кто такой лицемер? Мы всегда лицемер рассматривали только в проекции двуликости. Подождите, а двуликость в словах Иисуса это что? Это когда вы пытаетесь представить себя послушными перед людьми, но являетесь абсолютно непослушны перед Богом. Такого определения лицемер, поверьте, но его нету как бы в основном в христианских кругах. Но Дух Святой мне говорил именно об этом лицемерии, потому что Иисус подразумевал именно это лицемерие. Еще раз прочитаю. «Лицемеры, как хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются люди сии ко мне устами своими и чтут меня языком». То есть они по обряду и ритуалу приносят ему хвалу и славословие. Сердце же их далеко отстоит от меня. При этом они послушны в глазах людей, ритуалы все выполняют, но абсолютно непослушны в моих глазах. Лицемеры. Давайте возьмем еще один стих из учения Иисуса. Это тоже Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. «Когда же молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Но это было правильно, послушайте, тогда это считалось очень правильным, считалось выражением послушания, почтения. Истину говорю вам, что они получают награду свою. То есть они пытались выглядеть послушными Богу в глазах людей, но не были в такими в глазах Бога. Давайте возьмем еще один стих из того же Евангелия от Матфея, 6 глава, только уже 16 стих. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людьми перед людьми постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть, в свете того, что мы прочитали, лицемер – это своего рода театрал, актер. Ну, двухликость – это значит, что когда он заходит в аудиторию, где есть определенные требования, где есть определенные правила, он готов играть по этим правилам, по этим требованиям. Он готов играть в этой массовке, чтобы быть приемлемым ими. Вы даже не представляете. Я замечал, что в этих массовках они даже одним голосом разговаривают. У них одни и те же жесты руками. У них один и тот же набор слов. У них одно и то же положение всех тела. Они даже одинаково на иных языках молятся. Это парадокс. И все, знаете, все синхронно в одной массовке. Но когда они выходят из собрания, когда они попадают в быт, это совсем другие люди. Они даже этого не видят. Послушайте, в основном эти люди, о которых говорит Иисус, они уже на такой инерции театралов, что они даже за собой это не замечают. Они только переступают порог, они входят в роль, даже того не знают. То есть в их душе сразу щелкает, что сценарий. Они выходят из зала, сценарий выключается. Они даже с собой это не замечают. И когда вы уже потом выйдете с ними на улицу и начинаете разговаривать, вы видите совсем другой человек. Тут он в этом помещении один, по одному молится, по одному разговаривает, по одному поступает, чинно, благочинно, все так. Вышел на улицу другой человек. По-другому разговаривает, по-другому ведет, улыбается. И темы другие. До удивительного иногда было. Опять я говорю, что это он даже, они сами этого не видят. Знаете, когда вы находитесь в определенном кругу людей, которые все эти отравы, попадают туда, оно давит на вас. То есть вам буквально, знаете, вашу душу закладывают эти роли. Закладывают, послушайте. Ну, и вы понимаете, что вас просто давит что-то. Давит. Вас как будто, знаете, кто-то лишает чего-то. Вам буквально кто-то навязывает. Ты будешь по нашим правилам говорить, по нашим правилам поступать. Ты будешь все по нашим правилам. И человек, он буквально, как знаете, на раздорожье. Ему либо быть такими, как они, и там оставаться, либо придется уйти. И большинство людей принимают эти роли и начинают играть. Начинают играть. Надо говорить это, я буду говорить это. Надо смотреть так, буду смотреть так. Надо пальчики держать вверх, буду держать пальчики вверх. Надо ходить там в рубашке, в галстуке, буду. Надо без галстука, буду. Надо, буду. Все, они готовы выполнять любую роль. Потому что для них очень важно послушание перед людьми. А именно там, где они этой массовки играют, послушание перед людьми – это основы. Основы. Потому что там есть смотрящие. И чуть вышел не так. Ага, сюда его. Они сами не знают, что они делают. Возникает вопрос. Как лицемерие может быть урожденного свыше в отношении Господа? Очень просто. Я прочитаю вам стих из Писания, который является ключом к открытию лицемерия перед Господом. Это слова Иисуса, это то, что Он сказал, и записано в Евангелии от Луки, 6 глава, 46 стих. Иисус говорит, Он обращается, ну, можно так и сказать, к тем же лицемерам, чтобы вы понимали. Смотрите, как Он говорит, слушайте внимательно. Давайте еще раз прочитаю слова Иисуса, которые в начале. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. А теперь смотрите, что Иисус говорит. Что вы зовете меня, Господи, Господи? Смотрите, приближаются устами. Приближаются устами. Слушайте. И не делаете то, что я говорю. Услышали, где лицемерие? Я вам это как раз и показываю. И я, послушайте, я сам себя на этом ловлю, что раньше, когда я еще много из этого всего не знал, я действительно участник был многих театральных массовок. Когда вы туда попадаете, надо делать, как все. Но при этом, когда мы выходили, мы другой жизнью жили. Послушайте. Абсолютно другой. Жизнью, в которой то, что важно для Господа, никого не интересовало. Никого не интересовало. Это удивительно. А теперь послушайте меня, я вам скажу, что Дух Божий сказал мне сказать. Рожденный свыше может хвалить и славословить Иисуса как Господа, но никогда не делать того, что Он говорит ему делать, как Господь. В этом, по сути, в этом раскрывается лицемерие. В этом раскрывается лицемерие, потому что мы говорим о лицемерии не перед людьми, а перед Господом. Так, не ведая того, рожденный свыше, может быть в глазах Господа лицемер, но в глазах людей примером якобы поклонения Господу. То есть в свете сказанного Иисусом очевидно, что есть воспевание Богу хвалы и славы, а есть поклонение Богу, за которым находится истинное прославление. Воспевание Богу хвалы и прославление или поклонение в свете Иисуса для рожденного свыше не одно и то же. Но во избежание лицемерия они всегда должны совершаться параллельно. Послушайте. Иисус говорит, что вы мне поете хвалу, а не делаете то, что я вам говорю. Что вы мне славословите, но никогда не внимаете моему голосу. Он назвал это лицемерие. Послушайте, мы не говорим о том, что хвалить не надо. Но хвала без послушания называется как? Лицемерие. Дай Бог, чтобы вы услышали, потому что я имею задание это донести. Поэтому возбежание лицемерия, возбежание именно лицемерия в отношении Бога, рассмотрим истинное поклонение Богу в свете Иисуса. Поэтому сейчас мы с вами дошли, и насколько по времени у нас хватит, мы шаг по шагам пойдем сейчас рассматривать поклонение Богу в свете Иисуса. Возможно, сегодня мы отметим некоторые моменты. Слушайте внимательно. Эта истина, представленная также Господом Иисусом и записана в Евангелии от Иоанна, 4 глава, с 19 стиха. Женщина, это говорится о самарянке, это история общения Господа Иисуса с самарянкой у колодца. Женщина, самарянка, говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Это из того, что он ей открыл определенные вещи в отношении тех мужчин, с которыми она имела отношения и имела в настоящее время. Слушайте. Отцы наши поклонялись или совершали ритуальные действия Богу Израиля. Именно на это она делала ударение или вкладывала в слово «поклонялись» на этой горе. А вы, она говорит про иудеев, говорите, что место, где должно поклоняться или совершать ритуальное действие Богу Израиля, находится только в Иерусалиме. Опять-таки, смотрите, то поклонение, о котором говорила эта женщина, оно во многом очень созвучно с тем поклонением, о котором говорят в основном сейчас. Поклонение, которое больше связано с словословием и какими-то ритуальными действиями. Но поклонение, которое нес Сын Божий Иисус, истинное поклонение, оно другое. Поэтому эта женщина пока говорит, исходя из того, что было ей открыто, что было ей понятно. Поэтому она говорит пока на своем языке, который больше связан с выполнением ритуальных действий. И на тот период времени это понятно. Почему? На какой-то период времени Бог привел их именно к ритуальным действиям. Потому что их дух был отделен от Духа Божьего. Послушайте. Но не может нерожденный свыше поклоняться Богу. Хвалить может, поклоняться нет. Вы скажете, как такое может быть? Сейчас вы дальше узнаете. Дальше узнаете и услышите. Поэтому на то время у такого ритуального поклонения Богу была вполне объяснимая причина. На то время. Пока дух человека был отделен от Духа Святого, это была единственная приемлемая форма для Бога. Пока дух был отделен. Но через Сына Божьего, как агнца за грехи, Бог возвращал человека в истинной, к истинной форме поклонения Богу. К поклонению, которое было определено Творцом всего живого изначально. К поклонению, о котором говорится в Псалме Давида, мы читали. Но не видно без светов в Иисусе. потому что кровь его еще не была пролита. Поклонение, которое совершал первый человек Адам, и приступив которое, он попал в грех. Брат Олег, что, Адам поклонялся Богу? Адам поклонялся Богу. Просто вы не увидите там того поклонения, которое вы рассматриваете через хвалу в словословии. Читаем, что Сын Божий Иисус говорит об истинной форме поклонения. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает...» Слышите это слово? «Наступает», еще не наступило, но наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Смотрите, какое удивительное. Почему Иисус говорит в будущей форме времени? Потому что поклонение, о котором говорит Иисус, для людей в полноте станет доступно только после того, как будет пролита кровь Агнца. Только после того. Читаем еще раз. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение или Спаситель придет от иудеев, но настанет время». Опять-таки Иисус говорит о том, что это настанет, это совершится. То есть этот день будет. А когда он будет? Когда дух человека будет воссоединен с Духом Божиим. Настанет время. Давайте я прочитаю немножко об этом времени, как о нем говорится в первом послании Коринфянам. Потому что Дух Святой через апостола Павла, он обозначил некоторые элементы этого времени, которое настанет, и о котором говорит Иисус. 1 Коринфянам 2 глава с 10 стиха, возьмем с 9 стиха, Дух Святой через апостола Павла говорит: «Но как написано, не видел того глаз и не слышал того уха». То есть это как раз тот момент, когда он разговаривает с самарянкой. Иисус говорит, настанет то время, а Дух Божий говорит, что было такое время, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Почему? Они не были рождены свыше, им не было открыто, их дух был отделен от Духа Божьего. А нам, он говорит о рожденных свыше, Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы цель знать дарованное нам от Бога. То есть Божья цель для конкретного человека, дарованная. Божья цель для конкретного человека. Именно уже дарованная Богом имеет прямое отношение к поклонению Богу. Послушайте. Не буду торопиться все-таки. Читаем еще раз. Но настанет время, и настало уже, потому что Агнец уже на земле. На земле мир, к человеку благоволение. Агнец Божий пришел на землю. Но настало время, настанет время, и настало уже, когда будет пролита кровь, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе или духом в истине. Это удивительно. Духом в истине. Именно так прочитал мне Дух Святой. Не в духе и в истине, а поклоняться духом в истине. Для меня, как для меня, то для меня это очень четко, ясно и понятно. Потому что у нас была когда-то здесь такая тема, она называлась «Истина». И мы говорили о том, что воля Божия, чтобы рожденный свыше познавал истину. Но познание истины – это познание Творца, познание Бога в том, для чего ты пришел. Ты не можешь познавать истину во всем. Поэтому рожденным свыше не нужно придумывать, как совершается истинное поклонение Богу. им уже утверждено, как оно совершается Духом в истине для рожденного свыше. Сын же Божий Иисус есть образец истинного поклонения Богу Отцу Духом истины. И вот что дальше говорит Господь Иисус. Ибо таковых или только таких поклонников Отец ищет. На тот момент Он мог только их искать. Ну, это слово, оно, скажем так, не совсем точно выражает определенный момент. Слово «ищет» – это значит открыт для них и фокусирует на них все свое внимание. То есть фокус ищет себе или ожидает себе. То есть Иисус обозначил настолько радикально особенность поклонения, что славословие или хвала сюда не вписываются никак. Абсолютно не вписываются. Тем более, что мы с вами дальше, не в этой встрече, уже в следующей встрече, потому что мы здесь не успеваем, мы очень детально обозначим, что такое поклонение в свете Иисуса. Но уже в этих словах Иисуса мы видим, что если человек хвалит, славословит Бога, но при этом не выполняет тех заданий, которые Он ему дает, то человек лицемер. Лицемер. Что поклонение Богу, оно имеет свою особенность. И хвала или славословие, это может идти как один из дополнительных элементов этого, но не основной. Мы не отменяем хвалу и славословие. Но если есть хвала и славословие, а нету послушания заданиям Бога, то это лицемерие. Поэтому Иисус, придя на землю, открывал его последователям, открывал, какое поклонение на самом деле ожидает Отец. Послушайте, я могу сразу вам уже забросить, как знаете, информацию. В Иисусе открывается истинное поклонение Духом в истине. И если вы посмотрите его земную жизнь, то вы будете очень удивлены тем, что там во многом нету того, о чем так часто говорят, что это поклонение. Оно там даже не обозначено. Просто не обозначено. В нем этого как бы и не видно. Может быть, оно там есть чуть-чуть, но его там не видно. Послушайте, если бы это было так гиперважно, суперважно, оно бы там было очевидно. Много из того, что представляют как суперважно, в период земного служения вы не найдете. Вы и не увидите это. Но послушайте, но в нем истина. Не в вас истина. В нем истина. Потому что важно было для Иисуса, то важно для вашего послушания Творцу. Поэтому не перегибайте, пожалуйста, палочку. Вот это, о, это супер важно. Послушайте, важно в нем. То, что в нем, то важно. А то, что вы считаете важным, потому что оно у вас получается, это не значит, что оно важно. Уж займите какую-то такую вот позицию радикальную. В нем истина, точка. Да, действительно, мы где-то перегнули палку. Да, действительно, мы что-то сказали, что важно только это. Нет, да, мы перегнули, каемся, все. Это важно, никто не говорит, что хвала не важна, словословие не важно. Но оно не является основным. Потому что наличие этого и отсутствие этого называется лицемерие. Дух Святой сказал мне для этой темы сказать следующее. Бог ожидает от каждого человека поклонения ему духом в истине, определенной для него. Это тоже удивительная сама по себе мудрость, потому что истина, определенная для вас, во многом отличается от истины, определенной для меня. Да, Бог есть истина. Бог для каждого из нас истина. Но есть истина, которая определяет мое послушание Творцу. Мне не нужно знать все, мне не нужно понимать все, мне не нужно уметь все, мне вообще не нужно быть всем. Мне нужно быть тем, кем Творец определил для меня быть. И когда я выполняю его задания, определенные им на каждый день, я истинный. И через ту истину, которую я выполняю, я познаю истинного. Мое познание истины – это выполнение Его воли через те задания, которые Он дает мне на каждый день. И выполняя эти задания, я познаю Его, и Он мне открывается через эти задания. Это есть путь познания истины. Я не буду забегать вперед, мы об этом будем говорить с вами на следующей встрече. Но я верю, что свет в отношении поклонения, он не будет отменять хвалу, не будет отменять словословие, ни в коем случае. Но я верю, что этот свет поможет убрать лицемерие, которое на сегодняшний день переведено в формат ритуала, переведено в формат деноминации. И в определенные собрания заходишь и понимаешь, что ты знаешь, как зашел в какую-то казарму, где есть смотрящие, и по плацу либо строевым, либо бегом. То есть там не чувствуется послушание Господу, там чувствуется послушание людям. И это так сильно, оно просто аж давит на виски. Вот это, знаете, вот это давление человеческое, просто страх. Я не хотел говорить это слово, но это страх перед людьми, которым ставит сеть. Вот так оно есть. Уже просто дубу уже сказать. На самом деле это страх перед людьми, которые ставят сеть. Поэтому эти люди, они как загнанные все. Они все одинаково выглядят, они все одинаково молятся, одинаково разговаривают, потому что они все в одной сети. А потом, когда они выходят с церкви, они, извиняюсь, я не хотел сказать с церкви. Когда они выходят из этого, они прямо отвыдыхают. Они меняются в лицах, они готовы обниматься, они готовы делиться радостью, они начинают улыбаться. Знаете, как будто жизнь вернулась, потому что закончился театр, и по-другому это не назовешь. Хорошо, давайте поблагодарим Господа, и пусть поможет каждому слушающему это учение действительно обратиться от худых путей. И пусть придет исцеление в души слушающих, чтобы закончилось лицемерие. Потому что вы можете быть в глазах людей, в глазах той массовки, очень правильны, но в глазах Бога быть абсолютно непослушным. Это и есть лицемерие. Поэтому пусть Дух Святой поможет вам обратиться от таких худых путей. Да, я прекрасно осознаю, что это во многом связано с его голосом. Потому что его голосу не внимают. Внимают к голосам людей. Да, я согласен, что нужно учиться различать его голос. Поэтому мы и проводим такие программы в Карпатах. Пожалуйста, не торопитесь еще. Мы проводим в Карпатах определенные программы, которые направлены на то, чтобы помочь рожденным свыше, помочь приобрести начальный опыт в самой практике различения голоса Духа Святого, чтобы потом этот начальный опыт, приобретенный в Карпатах, начать проецировать на повседневную жизнь уже вне Карпат. Приобрести опыт без своего рода, знаете, уединения, посвящения очень тяжело. Потому что все отвлекает. Все отвлекает. Но когда вы целый день с 9 утра до 10 вечера, и так 5 дней подряд, это своего рода, знаете, как полное погружение, дисциплинирует и в какой-то степени содействует вот этому приобретению опыта, который по-другому приобрести очень тяжело. Почему спортсменов перед большими соревнованиями вывозят на сборы? Чтобы никто и ничто не мешали подготовке. Кстати, так тренируется и спецназ. Так тренируют все серьезные войска. Особенно, когда они их куда-то собираются направить, их на какой-то период просто забирают из социума. И это эффективно действует. Потому что без диктатуры обновление ума не совершается. Поэтому мы приглашаем вас и рекомендуем вам собрать как можно больше информации об этом мероприятии, которое будет в следующем году, начиная с мая месяца. Рекомендуем вам, пишите, узнавайте, собирайте информацию, рекомендуйте другим, мы будем очень рады вас видеть. И со своей стороны, насколько Дух Божий будет вести, настолько будем и помогать. Хорошо, давайте поблагодарим Господа за Его служение. И пусть Дух Господень поможет каждому из нас не лицемерить. Пусть это будет соединено. И хвала, и послушание. Пусть оно будет одно целое и никогда не разделенное. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой проливает свет. И тьма обличается, и тьма убирается. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. Благодарю Тебя за то, что Ты не оставишь их прежних. А лицемерие уйдет во имя Иисуса. Через откровение от Святого Духа Господня оно будет убрано во имя Иисуса. Я благословляю. И благодарю Тебя, Отец, за каждого человека, которого Ты открываешь уши и глаза на волю Твою. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что они ревнуют о том, чтобы ходить Твоими путями и внимать Твоему голосу. Да слышат они голос Твой, и да будут и глаза открыты на волю Твою. Во имя Иисуса. Я благословляю их. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которую Ты сделал доступной для нас. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем свою веру в обеспечение Господне. Бог, дающий семя, сеющему и хлеб, пищу, подаст обилие посеянным. Мы принимаем, что приходит урожай с этого семени, от Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Иисуса. Аминь.